Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок Закона Божьего. Продолжая говорить о духовной жизни человека, мы рассмотрели на прошлом уроке, как сочетается с нашим естеством благодать таинства крещения. Сказали, что в крещении с человеческим естеством сочетается и растворяется божественная благодать, сила сверхъестественная и сокровенно действующая, которая постоянно обновляется и взращивается христианином в других таинствах Церкви, как то исповедь и причащение святых тайн Христовых. А посему, сказали мы, жизнь христианина на вид остается такой же, как у всех других. Но жизнь эта особая, божественная, имеющая полноту не только в плане земного бытия, но также перспективу вечности. Далее сказали, что каждый человек нуждается во внутреннем центре, который обретается тогда, когда порядок жизни устраивается в свете заповедей Божьих и правил Церкви. И имя этому центру Христос, который стяживается в сердце христианина Духом Святым. Сказали также, что полученную благодать Божию недостаточно получить и сохранить, но необходимо и приумножить. Этому приумножению Господь всячески способствует. А человеку нужно осознать присутствие в себе дара благодати, уразуметь ее драгоценность, возжелать всеми силами эту благодать усвоить себе и с решимостью самим делом достигнуть этого, а затем привести эту решимость в исполнение, всецело предавая сердце воздействию благодати Божией, что и полагает начало внутреннему перерождению. Как мы отметили, взыскание благодати Божией, чтобы она проникла в все наше существо, есть взыскание Царствия Божия или возревнование о спасении души. Проследили последовательность достижения результата. Во-первых, желание, далее решимость его исполнения, обдумывание средств и предусмотрение возможных препятствий, обозрение всего хода дела от начала до конца. Это мы назвали подготовкой дела, но сказали, это еще не самое дело. Далее самый трудный шаг, который необходимо сделать, а после уже сама обстановка, в которой вступает начавший дело, будет его подталкивать, делать и делать в начатом духе и порядке. В заключении прошлого урока сказали также несколько слов о молитве. Отметили, что человеку, стяживающему благодать Духа Святого, должен стараться молиться всегда. Обратили внимание, если мысли при молитве разбегаются, то их необходимо возвращать на свое место. Это и будет являться молитвенным трудом. А теплое чувство на молитве обретается размышлениями, которые делаются перед молитвой, и поклонами. Кроме этого, наряду с молитвой по молитвеннику, надо иметь навык и уметь молиться своей молитвой. От всего сердца изрекать пред Богом свои мысли, утром, вечером, везде объявлять Богу свои кровные нужды, душевные, телесные и внешние, говоря, как бы по-детски, «Видишь, Господи, болезнь и немощь, помоги и уврачуй». Сегодня, братья и сестры, мы будем говорить о говении, как о средстве, с помощью которого происходит подготовка к таинствам исповеди и причащения. Говея, человеку хорошо отрешиться от суетно-внешнего попечения и внимательно рассмотреть свою жизнь. При этом будут помехи, как то житейские заботы, дела, неудержимое блуждание мыслей по миру, посему необходимо посильно, насколько возможно, прекратить свои хлопоты и место хождения по разным делам, при этом больше находиться дома и ходить в храм Божий. Для покаяния нужны дела: молитва домашняя, церковная, пост, чтение, размышления. При этом молитва церковная занимает важное место в подготовке к исповеди и причащению, поэтому молитве церковной следует уделять особое внимание. Храм – дом Божий, в нем удобно общаться с самим Творцом Господом, хорошо это понимание прививать себе. Службу не просто выстаивать, но как бы жить богослужением, растворяясь с ним, прилагая усилия для понимания богослужения и своей роли в нем. С теплотой сердечной, с возношением усердных возношений о своих кровных духовных нуждах, изливать пред Богом свои чувства, при этом не впадая в крайность излишне чувственно перегруженных переживаний. Обретая постепенно плоды действия Духа Святого, смиренное восприятие жизни, тихое, мирное, трезвенное, ровное, воздержанное, твердое верой и любовью состояние, состояние, которое человек сам из себя не может произвести, может только желать его, подвязаться за него и молиться о нем. этими принципами нужно постоянно проверять и испытывать свою жизнь. Помогает ли, скажем, что-то внешнее? Способствует ли тогда пользоваться? Мешает ли, разоряет, отсекать? Внимательно наблюдая за собой, отходит ли это состояние молитвенности, предстояния пред Богом, бьем тревогу, ищем Его, приращаемся к Нему всеми возможными силами. Даст Господь такое расположение души, благодарим Бога и всеми силами храним Его. И все это не для чего иного, а только исключительно для того, чтобы спастись, быть в единении с Богом и в Боге друг с другом. Далее, молясь на богослужение, надо, не развлекаясь, держать внимание в напряжении. Вникать следует в то, о чем читается и поется, особенно в викиньях, ибо они – сокращенное изложение всех наших нужд, с прошением о которых и должно обращаться к Богу. А быть внимательным на службе нам мешает блуждание мысли. Это блуждание от недостатка молитвенных чувств. Как только мы заметили, что наши мысли ушли из церкви, сразу же следует возвращать их назад и не позволять себе сознательно мечтать и блуждать мыслями. Ни в домашней молитве, ни в церковной. Когда мысли незаметно для нас уходят, это еще небольшой грех. Но когда нарочно станем шататься мыслями там и сям, стоя в церкви, тут уже грех. Господь посреди стоящих в церкви. Кто не о Господе здесь думает, а мечтает, тот похож на пришедшего к царю с просьбой, но ставшего кривляться и вертеться в присутствии его. Совсем не блуждать мыслями удастся навряд ли, но не позволять себе намеренно мечтать и можно, и нужно. Отсюда два правила по отношению к блужданию мыслей. Первое. Заметив блуждание, возвращаться мысли назад. И второе. Сознательно не позволять мыслям шататься туда-сюда. Средством против блуждания мыслей является внимание ума, направленное на Господа, стоящего перед нами, и нас перед Ним. В эту мысль надо вставить весь ум и не позволять себе отступать от этого предстояния. Внимание прикрепляется к Господу страхом Божьим и благоговением. От них приходит теплота сердечная, которая и стягивает внимание к единому центру Господу. Только себя нужно принуждать, ибо без труда и умного напряжения мы не сможем достичь ничего духовного. Много помогают согреванию сердца поклоны, и класть их надо почаще, и поясные, и земные. Молитва к Богу приносит человеку достоинство и честь предстоять Богу и внимать Ему. Это дает ощущение сладости пребывания в храме и пробуждает стремление идти в храм для молитвы вновь и вновь. Говеющему и вне храма необходимо, сколько есть сил, хранить благовейное обращение ума и сердца Господу, не давать мыслям блуждать, сохраняя молитвенное чувство в своей душе. Если есть возможность заниматься рукоделием, а браться за него надо, когда душа утомлена и ни читать, ни думать, ни Богу молиться не способна. А если те духовные занятия идут хорошо, то рукоделия можно и не касаться. Оно назначается для наполнения времени, которое без него придется проводить в праздности, всегда пагубной, а тем более во время говения. Господа, Матерь Божию, Ангела-Хранителя, святых угодников, следует докучать своим словом, обращенных к ним, и спрашивать все, что чувствуется для себя крайне нужным. Так следует молиться, чтобы дали познать самого себя, а по познании вложили желание и снабдили силой исправить все неисправное, чтобы наполнили сердце духом сокрушения и смирения, как жертвой, самой угодной Богу. При этом не следует связывать себя слишком длинным и долгим молитвенным правилом. Лучше чаще вставать на молитву и класть поклоны понемногу в продолжении всего дня, но так, чтобы весь день был ими наполнен, уделяя при этом время чтению с размышлением, умом не отступая от Господа и стоя на молитве и делая что-то другое. Иметь чтение надо не за тем, чтобы набивать память разными сведениями и понятиями, а за тем, чтобы получить назидание и уразуметь, как лучше исполнить то, что нужно для говения. А для того надо читать немного, по возможности доводя прочитанное до полного понимания. При этом, что читать и сколько, можно посоветоваться с окормляющим священником или с тем из духовных лиц, с кем есть общение. Если во время чтения приходит молитвенное движение, то надо встать и молиться. Читать в одиночку лучше, При этом удобнее заняться собой и приложить читаемое к себе. Размышления надо вставлять в чтение, а то оно одно уводит мечтание. Почитать, подумать, поклонов положить – это все занятия, приличные говеющим дома и пробуждающие в нем молитвенное обращение к Богу. Можно во время говения и поговорить, только не о пустяках. Ничего не может быть лучше, если бы каждый рассказывал назидательные истории, в которых проявилась сила покаяния, сила причащения, и выбирать такие места из прочитанных книг. Говеющему необходима внутренняя работа над собой. Внешний чин и порядок – это рамка, в которую вставляется говение. Его следует придерживаться, не принимая на себя пасмурного вида и не помрачая своего лица. Все следует делать с охотой, с добрым и радостным расположением духа. Время говения проводится так, как проводят его те, кто приглашен на пир к царю. Все мысли и речи у этих людей о том, каким будет этот пир, как встретиться с царем, что ему сказать, как приветствовать, как лучше нарядиться, чтобы достойно пред ним предстать. Но нам предлежит несравненно лучшее и высшее. Предлежит пир у Царя Небесного. Если потрудимся нарядиться и приготовиться так, чтобы царю понравиться, то получим от него то, чему нет цены, и обрадованы будем несказанно. Но для этого надо пересмотреть себя. Худое принять как худое и отбросить, а хорошее удержать, выправить и усовершенствовать. Нужно помнить, что разобрать дела нашей совести никто не может, кроме нас самих. При рассмотрении своей деятельной жизни следует обращать внимание на три ее стороны. На дела, на сердечное расположение и характерные наклонности, и на общий дух жизни. При говении нам помогает совесть. Жизнь человека состоит из непрерывного ряда деяний, мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни других погоняющих. Пересмотреть все такие деяния, каждая особа, и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если мы вздумаем перебрать и обсудить свои деяния, совершенные в один день, и этого не сможем сделать. Человек – существо, постоянно движущееся. Сколько он передумает с утра до вечера, и нет никакой нужды все перебирать особо. У нас есть неусыпный сторож – совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит. Будет твердить свое «это худо, это худо, это худо». И вот нам первое дело. Прислушаемся к совести, и все эти дела, которые обличает она, без всяких извинений признаем неправильными. Приложим силы к исправлению и приготовимся исповедовать их. Также помогает говеющему обнаружить присутствие всех греха заповеди Божии, которые приходят на помощь совести. Пересматривая заповеди, многое припоминается, что забылось, а что не забылось, представляется в ином виде, нежели мы его воспринимали. Слово Божие уподобляется зеркалу. Смотрящийся в зеркало видит, где у него какой недостаток. И душа, читая Слово Божие и рассматривая там исчисленные заповеди, не может не видеть свою исправность или неисправность в тех заповедях. Совесть при этом, будучи просвещена Словом живого Бога, тотчас же скажет ей, это не лицемерно. Перебираем заповеди и смотрим, исполнены они нами или нет. Например, заповедь повелевает подавать милостыню всякий раз, когда кто-либо просит ее. Смотрим, всегда ли это было нами сделано, не отказывали мы кому-нибудь, и какова причина, уважительная или мы просто презрели нищего. Если окажется так, тут и грех. Заповедь другая говорит, прощать всякому все, даже неприятное и обидное, и смотрим, всегда ли мы были уступчивы, не было ли споров, раздоров, ссор. Если припомним, что было, замечаем. Еще, должно все свое упование возлагать на Бога. Так ли у нас? В обычном течении дел этого не заметишь. Но когда встречается нужда, это тотчас выходит наружу. Видно бывает, на что опирается душа, на Бога ли, или на что-то другое, забывая о Боге. Несомненно, что и свои способности употреблять надо, чтобы выпутаться из стеснительных обстоятельств, ибо они от Бога. Окончательного успеха нам все же надо ожидать от самого Господа. Именно к Нему мы обращаемся с молитвой о помощи. И когда уладится дело, Его благодарим как единого Избавителя, не упоминая о своих способностях, как о своих, а как от Бога полученных. Вот и следует смотреть, так ли мы действовали. если не так, вновь замечаем. Так поступать следует со всякой заповедью и замечать, какими делами против какой заповеди мы неправильно поступили. Примером такого разбирательства может служить изучение катехизиса, где каждая заповедь истолкована и показывается, какие добрые дела каждую заповедью на нас налагаются. С помощью катехизиса и свои дела следует рассмотреть и таким образом определить, что такое мы и что в нас есть. Также не обойтись без исследования расположения своего сердца, так как его настроение и склонности – это вторая сторона жизни. Обращать внимание на сердечное расположение сердца необходимо даже больше, чем на дела. Например, иной не поможет другому человеку случайно, хоть имеет милостивое сердце, а другой не подает, потому что страдает скупостью. На вид оба дела одинаковые, а по внутреннему настроению действующих они весьма разные. Посему расположениями сердечными определяется характер и нрав человека. Именно из сердца исходит его наибольшее желание и направление его дел. Добрые из них называются добродетелями, а худые – пороками, порочными наклонностями и страстями. Изречения Господа Иисуса Христа о заповедях блаженств указывают, какие расположения в сердце необходимо иметь христианину – смирение, плач, кротость, правдолюбие, милостливость, чистосердечие, миролюбие, терпение. Святой апостол Павел говорит о благорасположениях сердца, являющихся плодами Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Здесь уместно рассмотреть источники и худых дел, губящих нас, которые именуются пороками или страстями. Главнейшие из них – гордость, тщеславие, корысть, невоздержание разного рода, гнев, ненависть, зависть, леность, страсть к чувственным утехам, уныние, отчаяние. О них апостол законоположил, что христианам не только не должно иметь их, но знать их даже по имени. «Пусть они и не именуются среди вас», — говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Видите, как строго, поэтому необходимо рассмотреть хорошенько, нет ли у нас худых наклонностей и страстей. Понемногу каждый из них бывает у всякого, они не глубоки и не постоянны. Но у каждого человека есть одна главная страсть, около которой увиваются и все прочие. Вот эту-то важнее всего отыскать. Даже если она и не совсем видна, но следы ее должны быть, если хорошенечко вникнем. Отыскав ее, и другие потом определим, какая ближе к ней, какая дальше. И из этого уразумеем строй своего сердца. А далее необходимо принять решение очистить себя от страстей и дурных наклонностей. Тогда становится очевидным, куда именно надо направлять усилия и удары? На главную страсть. Когда ее переломим, одолеем, то все другие разбегутся сами собой, как бывает на войне. Разбив главные силы врага, прочие приходится только гнать и добивать без труда. Дела исправить легко, не делай и все тут. А сердце переломить и исправить непросто. Предлежит борьба, и борьба тяжелая и порой изнурительная. В борьбе же необходимо знать, куда направлять удары, чтобы не выбиться из сил, не получив успеха. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Пусть Божие благословение пребывает со всеми нами. Храни нас, Господь.